Да. Добрый день. Я поздравляю всех, кто сумел сюда пробиться. Опыт первой половины сегодняшнего дня показал, что вот как раз на один плотно набитый зал младших классов нашлось. Ладно, я надеюсь, что без особых потерь. Кто не добился, не пробился, соответственно, будет получать у нас на Васильском переулке. Итак, меня просили для начала нечто поведать о конкурсе по истории. Видите, какая штука? Лет 40 назад я был членом оргкомитета Московской математической олимпиады. В те времена у нас четкое деление проводилось, хотя негласное. Есть профессионалы и есть народные умельцы. Профессионалы – это те, кто в физматшколах, которые получают действительно заглубленное образование. Остальные – это самородки. Вот я должен с некоторым сожалением сказать, что, по крайней мере, не скажу про литературу, но по области истории, в этом году одни самородки. То есть профессиональной команды не выставила ни одна школа, ни один гуманитарный класс. Будь то там 57-я, будь еще что-то, нет и нет. Отдельные молодцы есть. То есть ситуация, видимо, вернулась к до перестроечной эпохи. Когда кто хотел, те становились. Кто не хотел, не становились. Цепной реакции не было. Давайте, поскольку у нас все-таки смешанная программа, то я начну с той замечательной задачи, которая, конечно, адресована была математикам. Это назвать учеников Андрея Николаевича Холмогорова, которые чем-то прославились, и объяснить, чем они прославились. Честно вам скажу, что самые лучшие решения по этой части, самые такие внятные и логичные, их очень немного, вот меньше 10 штук, все поступили из 7-го, в крайнем случае 8-го и немножко 6-го классов. Это толковые люди пишут. Знаете, в этом году мы учимся по учебнику Сергея Михайловича Никольского. Я знаю, что это ученик Холмогорова. И у нас, или в прошлом году, соответственно, это было. И еще мы занимаемся на кружке по задачнику, который составил Владимир Игоревич Арнольд. Я тоже знаю, что это ученик Холмогорова. А больше я ничего не знаю. Вот ровно столько знают практически все остальные, но остальные... Ну, я абсолютно уверен, что больше, чем у половины здесь сидящих, не скажу сейчас, но, по крайней мере, на Олимпиаде, имеют быть мобильники. Через мобильник можно войти в интернет, найти матушку Википедию, найти там соответствующую ссылку и ее переписать, не гонясь за пониманием и прочим-прочим. Иные переписывали по 2, по 3, по 4 полные тетрадочные страницы. Больше 1 балла такое переписывание, конечно, не стоит. В тех случаях, когда человек не допустил ошибки. Теперь оставим это в покое, посмотрим на самобытный выход. Самобытный выход такой. Учениками Холмогорова называют, во-первых, всех российских математиков. Лобачевского, Ковалевскую, Чебышева, ну и так далее. И да, и некоторые торжественно добавляют в конце. И, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов. Этому есть даже, некоторые даже дают основания. Но ясное же дело, что Холмогоров преподавал в Холмогорах, он натаскал Ломоносова, и тот ушел в Москву. А Андрей Николаевич там остался и прославился. Вот такие вот вещи. Нет, это, я не буду говорить, это говорят очень немногие. Но есть ни один, ни два и даже не 10. Вот такие общественные мнения. Теперь относительно реальных наборов. Ну, конечно, есть первая пятерка. Она обычно устроена так. Это Арнольд, Гельфанд, Никольский, Прохоров, по вероятностям, ну и, пожалуй, Ширяев. Потому что вот два вероятника, один функциональный анализ, один геометрия и топология, и, наверное, один теория функций. Ну, относительно того, как их там объясняют, это я не буду цитировать. Теперь мне интересны были исключения. Исключения бывали поразительные. Вот, например, очень умное исключение, я не могу его объяснить, может быть, кто-нибудь поймет, как это сделать, может быть, автор даже здесь присутствует. А именно, три самых знаменитых ученика Холмогорова – это Ботвинник, Келдыш и Садовничий. Михаил Моисеевич Ботвинник с Андреем Николаевичем Колмогоровым встречался считанные разы. Оба были в весьма уже пожилом возрасте, и, конечно, никто другому не ученик, они выросли независимо. Да, Михаил Моисеевич был доктор технических наук, у него нетривиальные работы по алгоритмам шахматной игры, но он сотрудничал скорее с Арлазоровым и другими людьми. Андрей Николаевич моделированием шахматной игры не занимался, просто потому что и так есть кому заняться. Дальше второй человек, Келдыш. Это ближе к истине, потому что, если честно сказать, то Келдыш – это научный племянник Колмогорова. У великого нашего праотца Николая Николаевича Лузина было два ученика. Один, соответственно, Колмогоров, и другой – Лаврентьев. Михаил Алексеевич Лаврентьев – это тот, который основал Академгородок под Новосибирском. Так вот, у Лаврентьева был ученик Мстислав Келдыш. Соответственно, вот вам он научный внук. Внук Лузина и, значит, племянник Колмогорова. А дальше все очень просто. Лаврентьев занимался функциями комплексного переменного, ими же занялся Келдыш, сделал замечательные работы, но на него с распростертыми, чуть не сказал, разинутыми объятиями набросились наши авиаконструкторы, потому что гидродинамика, аэродинамика – все это в первую очередь математический аппарат функции комплексного переменного. То есть люди из ЦАГИ завлекли к себе Келдыша, заманили его, соблазнили его и укоренили его там. В итоге он оказался секретным академиком, ну, со всем прочим. Дальше, сделав великолепные задачи в авиации, по мат-моделированию он перешел в космику, дальше стал теоретиком космонавтики, чуть было не получил Нобелевскую премию. Я почему это все говорю? Потому что в будущем году у нас, между прочим, не только 50 лет полета Гагарина, но и 100 лет Келдыша. Это значит, что о нем задачи, несомненно, будут, и наверняка не по одному предмету. По астрономии наукам о Земле будет, по истории будет, гарантирую, может быть, по физике тоже будет. Вот, это раз. Теперь дальше. Дальше там были... Ну, это уж я немножко посмеюсь, вернее, вам оставлю на дом посмеяться, может, что угодно. Была задача про Марко Поло и его современников. Вот тут просто, особенно это хорошо, там на 9-8 классах, вот такой постулат. Если два землепроходца или великих мореплавателя вам известны, то они наверняка были современниками и, скорее всего, были знакомы. Поэтому современниками Марко Поло называется Витус Беринг, Афанасий Никитин, Васко да Гама, Фернандо Магеллан, Иван Крузенштерн, ну, я не знаю, да, разумеется, Туркейрдал тоже, а куда же без него. Вот такие, соответственно, вещи. На самом деле, более естественными современниками оказываются Филипп IV Красивый, про которого все читали, Даниил Московский, первый князь, о котором тоже многие читали, хан Хубилай, без которого просто уж никуда, потому как он Китаем правил. Ну, вот такая вещь. Ну, вот есть люди, которые считают, что все друг другу современники. По крайней мере, люди, знакомые вот с такой практикой, они уже не должны удивляться каким-либо измышлениям товарищей Фоменко, Носовского, Постникова и так далее. Это просто, так сказать, квазинаучное оформление вот той убежденности, которую я сейчас анонсирую. Если есть двое коллег, то они наверняка современники. В этом смысле, например, Кеплер, раз он продолжал работу Гепарха, ну, ясно, что он его прямой потомок, через лет 50 и так далее. Оснащение примерно тоже. Ладно. Вот, теперь дальше. Мы немножко злоупотребили тем, что прошлый год был годом французской культуры. Соответственно, мы много французских тем ввели в конкурс по истории. В частности, оба текста с ошибками. И один из них – это про французские академии. Но надо сказать, что народ не блеснул. Вот как-то не верит народ, что если во Франции в течение там, 17 века было 3 или 4 выдающихся премьер-министра – Ришелье, Мазарини, Кальбер – то можно предположить, что каждый из них учредил хотя бы по одной академии. Она на самом деле так и есть. Вот Сюлли не успел в начале века, но Ришелье – это Академия Française, буквально это значит Академия языка и литературы. кстати, он сам был незаурядным литератором. Следующий Мазарини, так он, соответственно, Академию искусств. Следующий за ним Кальбер, так это Академия наук. Ну, следующая Академия уже пришла при Наполеоне, она называлась Академия des Inscriptions, то есть Академия надписей. Это для обработки египетской добычи, когда они сплавали в Египет и привезли всяких образцов или копий. Вот, поэтому путаница там была сверхъестественная, я не буду ее описывать. Обидно другое, пожалуй, что, черт его знает, то ли не все читали «Трех мушкетеров», то ли многие читали и не запомнили, но вот если написано с ошибкой или даже с двумя ошибками имя кардинала Ришелье, то надо его в первую очередь исправлять. Никакой он не Антуан, а Арман Жан де Плесси и так далее, и так далее. Но есть люди, которые читают Дюма и запоминают, а другие читают и считают, что запоминать не обязательно. Потому что Дюма был неаккуратный дядька, он там сознательно путал, можно и его путать, и так далее. Вот. Могу сказать, сообщаю выходные результаты. Лучший результат по задаче 12, это там, где академии, французские академии, это 17 баллов. Единственное, что я знаю, это фамилию этой девочки, она из 9 класса, если я не ошибаюсь, 591 школы, фамилия у нее более чем запоминаемая — Пастернак. Пусть будет стыдно всем, кто имеет математические фамилии. Вот. А напротив, задача про святого короля Людовика, 9-го, то есть, это она, конечно, рассчитана на людей гуманитарного склада. Там максимальный результат 24 балла, это получено, а могло быть, ну, 30-35 примерно можно. Ее получил, по-моему, скорее физматик. По крайней мере, это школа 1580, автора зовут Петр Пак. Он, очевидно, кореец. И это такая образцовая зануда, такая умница при этом, что, в общем, нет, это превзойти не можно. Я даже не призываю превзойти. Вот, ну вот 24 из примерно 30-32 возможных, может быть, 35. Хороший процент, но, тем не менее, можно больше. Значит, что касается будущего года, то я заранее сообщаю, что следующий год объявлен годом культуры Индии. Поэтому материала по Индии будет больше. И, наверное, будет больше русского материала, потому что нельзя же одним Холмогоровым жить и так далее. Что еще было достаточно любопытного? Любопытная была задача о сподвижниках Ивана III. Честно скажу, что я был удивлен в положительную сторону. Потому что я ожидал, первое, это сбылось, конечно, что три четверти народу не отличает Ивана III от Ивана IV, а значит, там все у него, и Андрей Курбский, и Малюта Скуратов, все там на свете перемешалось. Дальше, если человек умеет отличить, то, ну, кого он там назовет? Вы знаете, на первом месте все-таки получается монах Филофей, который Москва есть Третий Рим. За ним двое воевод. Данила, оба князья, кстати, Данила Щеня и Данила Холмский, победитель новгородцев на Шелонии и победитель литовцев в битве на Ведроше. Соответственно, ну там Аристотель и Фиораванти тоже. И, по-моему, каждая вторая девушка не поленилась объявить от лица Ивана III персональную благодарность его жене Софье Палеолог. По-моему, правильно. Хотя это была не первая жена, там, ну, естественно, он сначала овдовел, а потом второй раз женился. Это вам не Иван Грозный, который мог там без отрыва от производства разводиться и жениться. Это по Ивану III. Теперь совсем интересно получилось, тут мы, решатели превзошли наши ожидания, такая вот задача, по-моему, она номер 10, это перечислить тех европейских монархов, которым случалось попадать в плен к иноплеменникам, не к своим в ходе гражданской войны, это мы отсекали, и быть освобожденными за крупный выкуп. И какая страна держит первенство по этим вещам? Поскольку год французской культуры, то можно было заранее угадать, что Франция. Но все-таки надо было назвать фигуры. И вот, по-моему, трех фигур не назвал ни один. Хотя по две фигуры называли многие. Это, конечно, сам Людовик Святой, который в VII крестовом походе попал в плен в Египте к мамлюкам. был оттуда выкуплен, после чего вернулся домой, решил, что он не доходил в крестовые походы, надо еще куда-то сходить. И в следующий раз он отплыл уже в Тунис. В Тунисе он провоевал полгода, никому в плен не попал, но пришла чума, и король умер. Через одно лет через 20 или 30 его, как умершего в крестовом походе, объявили святым и разобрали мощи на сувениры. В итоге, так же, как с нашим Александром Невским, кое-что сохранилось. Потому что если бы ничего не забрали на сувениры, то кости Людовика Святого погибли бы рассеянные по окрестностям в 1792 году, когда господа санкюлоты громили аббатство Сен-Дени, в частности, выбросили прахи всех французских королей. Так что сейчас генную экспертизу делать не почему. В тот год случайным образом, не мне судить, верующие люди не могут считать такой случайностью, уцелел один череп кардинала Ришелье. Дело в том, что он делал огромные вклады на обустройство Сорбонны и завещал там себя и похоронить, что было сделано. Так, естественно, санкюлоты до него и там добрались, но пока они громили гробницу и прочее, какой-то находчивый попик рванулся под ногами вперед, выхватил череп из-под ног и, что называется, заелозил обратно. В общем, за ним гнались, но череп Ришелье так или иначе сохранить удалось. Поэтому сейчас он возвращен, и именно там, вот в могиле Ришелье в Сорбонне, он там хранится. С королями в Сен-Дени так не повезло, ну такая штука. Значит, дальше мы думали, что следующим французским королем по известности, потому что попал он в плен, никому попало, а все-таки к Карлу Пятому, знаменитая битва при Павии. Между прочим, вот прикиньте про себя, кто это знал заранее. Это первая битва в истории Европы, а впрочем и всего мира, которую была выиграна ручным огнестрельным оружием. Не пушками, а пищалями. Испанские пещальники, или аркебузиры, как их, соответственно, именовали, они расстреляли французскую конницу, ну, конечно, с расстояния 50 метров. Ну, вот 1525 год. Тогда попал в плен король Франциск I и отправил домой известное свое послание «Потеряно все, кроме чести». Ну, 2 года пришлось ждать, пока денег наберут. Карлу Пятому всегда были нужны деньги. Вот, и третий король, его мало кто вспомнил, не так, помнит сюжет, а кто, когда, ничего не помнит. Это во время Столетней войны, 1356 год, битва при Пуатье, соответственно, король Жан Добрый, ну, добрый-то он был добрый, но ума у него явно не хватало, сам виноват, попал в плен к англичанам, вот Черный принц его, соответственно, взял. Вот, это противовес тому единственному английскому королю, Ричарду Львиное Сердце, о плене которого, соответственно, все знают. Но вот что нас приятно удивило, это то, что многие ломоносовцы восприняли Европу в широком смысле слова, то есть включили в нее, во-первых, Русь, а во-вторых, Византию. А на Руси они назвали, естественно, великого князя Василия II, впоследствии Темного, отца Ивана III, который в 1445 году попал в плен к Улу-Мухаммеду в битве под Суздалем. И, соответственно, 200 тысяч ефимков, соответственно, пришлось, соответственно, собирать. Другой пример, это тоже, это, значит, Византия. В широком смысле так. 1071 год, это первый натиск турок-сельджуков, император Роман IV Диоген попадает в плен, причем в основном благодаря измене своих собственных магнатов. Соответственно, султан Альп-Арслан отпускает его без выкупа в надежде, что тот прижмет к ногтю, что называется, своих изменников. Но изменники успели раньше, и Романа IV убили свои. Вот другой пример. Совсем красивый. Это должна быть Европа. Так вот, Европой можно считать королевство Иерусалимское в то время, когда там правили крестоносные монархи. Например, Ги де Лусиньян, дальний родич Ричарда Львиное Сердце, был взят в плен султаном Салах ад-Дином в битве, соответственно, при Тивериадском озере, или там при рогах Хатина, там как хотите, был отпущен, опять-таки, султаном без выкупа в знак дружеских чувств к Ричарду Львиное Сердце. То есть в виде доплаты его, так сказать, бесплатно отдали, а Ричард немедленно нашел ему применение, потому что ясно, что Иерусалим не вернешь, тогда он назначил его королем Кипра. И династия Лусиньянов правила на Кипре до того момента, когда уже турки-османы, соответственно, их оттуда истребили в XVI веке. Вот такой спектр, соответственно, плененных монархов. Богаче, чем мы думали, нам это, соответственно, было весьма приятно. Вот иная ситуация, и довольно смешная, получилась с тремя знаменитыми сулейманами. Мы рассуждали так, что все читали когда-нибудь «Старика Хаттабыча», все помнят, что он какого-то там Сулеймана ибн Дауда поминает. Значит, это каноническая персона. Значит, наверняка его кто-то назовет. Но очень любопытно было читать, по крайней мере, в 20 работах, упоминание следующее. На первом месте пророк Сулейман, сын пророка Дауда, избранный Аллахом, бум-бум-бум-бум-бум. Во второй позиции царь Израиля Соломон, сын царя Давида, построивший храм Яхве. И эти 20 человек не могли сообразить, что это одна персона. Пророк Сулейман ибн Дауд и царь, соответственно, Шаломо бен Давид, вот это одна и та же персона. Ну вот это не всем дано понять. На этом фоне, да, следующий человек, ну наиболее популярная здесь персона, это, конечно, Сулейман Великолепный, так называемый, или Сулейман Кануни, как его турки называют, султан османский первой половины XVI века. Вот опять-таки, кто называл только это, те получали один балл. Можно было запросто получить 3 балла. Если, например, сообщить, что... Ну, понятно, что он много воевал. Но вот то, что на востоке он осаждал и даже взял Багдад, а на западе он осаждал, но не взял Вену, это существенно. Не все как-то понимают, что... Вот представьте себе, 1529 год. Значит, 8 лет назад завоевана Мексика, Кортес присоединил там просто гигантскую страну. Еще через примерно 5 лет Писарро завоюет Перу, будет еще одна провинция, Нуэва Испания и Нуэва Гранада. А в это самое время, в 29 году, турецкая армия прямо подходит к Вене. И на самом деле, видимо, она взяла бы Вену, и по одной столице в Германской империи было бы меньше, если бы не погодные условия, вот немножко напоминающие сегодняшние. Но все-таки не такие свирепые, потому что это была вторая половина лета, это были чудовищные бесконечные ливни, абсолютно раскисшие дороги, из-за которых турки не смогли подтащить тяжелую артиллерию. А без нее пробить стены не удалось. А в 1453-м Константинополь взят только потому, что стены пробиты большими пушками. Кстати, эти пушки отливал европейский мастер на службе, естественно, у Мехмеда Фатиха, соответственно, султана. Так вот, это два знаменитых Сулеймана. Кто третий? Но если один израильский царь, то есть Малик, если другой турецкий император, то есть султан, ну должен же быть хоть один халиф. Да, халиф Сулейман был, но, кажется, никто, даже из тех, кто четко поименовал, что вот был Сулейман из династии Омейядов, правил в Дамаске, некоторые даже годы указывали, а чем он прославился. Вот одной простой фразы «он осаждал Константинополь» не назвал никто. Осаждал. Неудачно. Поэтому он не попал во все энциклопедии, а в энциклопедии попал тот, кто руководил осадой обороной Константинополя. Это, соответственно, император Лев Исавр, Лев III, основатель Исаврийской династии. Ну вот, вроде бы я ничего такого не сказал, чего нету почти в Википедии. Но вот даже гуляющий по Википедии верхом на этом мотороллере по имени Мобильник, ну надо еще и немножко головой пользоваться. Вот, теперь давайте самую смешную и простую задачу, она же первая. Тоже удивительная инерция, здоровая интуиция, но в жуткой инерции. Это были стихи из Александра Моисеевича Городницкого. «Погадай мне на ладони, погадай, скачет степью хан монгольский угадай, а пред ним по той степи сквозь солнце жар улепетывает предок мой Хазар. Большинство народа восприняло только два или в крайнем случае три последних слова «предок мой Хазар». И немедленно возразили: «Хазары не наши предки, следовательно, Городницкий не прав» и так далее, и так далее. Ну, есть же два разных местоимения – «мой» и «наш». Наши предки – это одно, мой предок – это немножко другое. И вообще Городницкого немножко лучше знать. Он хотя и выдающийся русский поэт, но при этом он еврей по национальности. Он не знал, по крайней мере, в детстве ни иврита, ни идиша. Его нормальный язык русский, но при этом вот по происхождению он еврей, причем он из западных краев, то есть из Великого княжества Литовского, а туда евреи перекочевали благодаря князю Витовту в начале 15 века из Крыма, а крымские евреи – это как раз потом одна из ветвей хазар, которые сбежали в Крым, когда князь Святослав, соответственно, их громил. Так что вот эти вещи, конечно, лучше не путать. Вот такая получилась, что называется, такой нечаянный ляп. Из остального, ну что сказать, нам было очень скучно наблюдать одну, две, три, четыре страницы, целиком перерисованные из Википедии и заполненные перечнем маршалов и генералов, удостоенных Ордена Победы. Но знали бы вы, как смешно было читать, что вслед за Сталиным в этом списке значится Рузвельт и Черчилль. Ну не может российский школьник представить себе, вот Сталин наградил себя любимого, ну неужели же он при этом не наградил Рузвельта и Черчилля наравне с собой? Им это было неестественно, их народы бы этого не поняли. А вот всяких там вроде Тита, диктаторов, это можно награждать. Там народ ни при чем, или вернее только рад будет. Это одно. Теперь дальше. Очень много народу, к сожалению, вообще Орден Победы и Орден Отечественной войны не различают. Поэтому там писали, что кавалеров Ордена Победы были десятки тысяч, на первом месте называли генерала Панфилова, много чего там называли. Ну, это вот, это, если угодно, такой небольшой зондаж общественного сознания, это скорее вам подсказка, чего лучше не говорить на собеседованиях, и вообще, если будет там устный или даже письменный экзамен по истории СССР, то или российской истории, в общем, по крайней мере, совсем ужасных вещей лучше не говорить. Пожалуй, это главное. Я думаю, что, пожалуй, я сказал все, что хотел я сказать о конкурсе по истории. Так, ну поскольку раньше полчетвертого раздача слонов точно не начнется, просто их стадо также завязло в снегу, как и многие другие стада, то меня попросили, чтобы я нечто рассказал вокруг конкурса по истории. Давайте я начну с того, что в нем относилось к математике. А именно была задача об учениках Андрея Николаевича Колмогорова. Задача оказалась, конечно, ничего. Вот решения оказались много хуже. Я думаю, секрета между нами нет, что каждый второй из участников, по крайней мере, старшего школьного возраста, имел при себе мобильник. Через этот мобильник входил в интернет, в матушку Википедию, и, соответственно, там кое-чего находил. А потом это самое кое-чего один к одному, по возможности, без орфографической ошибки, переписывал. Относительно осмысления, это уже вопрос совершенно особый. Но я должен сказать, что все цельные тексты, переписанные из Википедии, мы оценивали по одному баллу. Вот просто один балл в одной задаче. Как было набрать в задаче об учениках Холмогорова, ну, хотя бы баллов 5, а то и 10? Ну, 10 это уж слишком, я перегибаю. Например, значит, нужно было не только перечислить фамилию В. И. Арнольд, И. М. Гельфанд, С. М. Никольский, но хоть что-нибудь замечательное об этих, об каждом из этих человек сказать.
Извините, пожалуйста, да. Простите, а можете сформулировать эту задачу?
назвать трех известных учеников Андрея Николаевича Колмогорова и объяснить, и сообщить, чем они знамениты. Ну, если больше, то, во всяком случае, больше четырех мы обычно все-таки не смотрели. Итак, самые, как ни странно, простые и точные ответы исходили от ребят 7 и 8 классов. По крайней мере, человек 10 писали просто. В прошлом году мы учились по учебнику геометрии Сергея Михайловича Никольского, и нам сказали, что он ученик Колмогорова. В этом году мы на кружке пользуемся задачником В. И. Арнольда, и нам сказали, что он тоже ученик Колмогорова. Все. 2 балла, соответственно, уже по этой задаче получено. Теперь больше. Больше – это если хоть что-нибудь оригинальное. Ну, например, по-моему, никто не назвал 2 таких замечательных имени. Соответственно, это у нас будет фамилия Исаев и, ну, ладно, для начала Исаев. Дело в том, что эта задача скорее требует некоего изыскания, потому что Исаев был человек секретный. Все, что я о нем знаю, это то, что о нем достаточно дружески и вполне впечатляющим образом написал наш замечательный летчик-испытатель Марк Галлай в книге под названием «С человеком на борту», потому что Галлай, когда его запретили летать по медицинским причинам, ему там было 57-58 лет, у него хорошее инженерное образование и прочее, его назначили конструктором или, может быть, там методистом, отработчиком тренажера для летчиков-испытателей, который имелся в виду, что вот его можно модифицировать и будет тренажер для космонавтов. В итоге с 60-го по 65-й, пожалуй, год Галлай был тренером первых, по крайней мере, 6 наших космонавтов. На этом отрабатывал методику, писал пособия, а потом его ученики и так далее. То есть Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский, Терешкова – это все его ученики. И при этом он поминал Исаева. Исаев – это конструктор двигателей, который, в частности, сделал ракету, зенитную ракету с тягой 8 тонн. Это очень много. Так вот, Исаев был учеником Колмогорова ни много ни мало в школьные годы. Когда Андрей Николаевич был еще студентом и аспирантом, он преподавал математику в довольно заурядной школе, но вот один из его учеников стал одним из заместителей Королева и космических конструкторов и так далее. Другой вариант – это, соответственно, вот будьте добры, поднимите руку те, кто хоть раз на каком-нибудь турнире, на какой-нибудь олимпиаде был награжден брошюркой, где фамилия автора была Шень. Ну, немного, но человек 10 руки подняли. Итак, говорю, что Александр Шень или Александр Ханевич Шень, если хотите полный вариант, он полурусский, полукитаец, он кончал вторую школу, был там один из сильных людей выпуска, по-моему, 69-го или 70-го, 69-го, скорее, года. Потом он поступил на мехмат, попал в орбиту Андрея Николаевича Колмогорова, тот тогда уже командовал кафедрой логики, и, соответственно, стал этот вот замечательный китаец Шень логиком. Но при этом у него был сильный олимпиадный вкус, поэтому он был постоянным членом оргкомитетов московских олимпиад, и рождались, если не задачи, то, по крайней мере, вот такие брошюры, которых, по крайней мере, вот в нашей библиотеке на Власевском переулке, ну, по крайней мере, полдюжины их стоит. Я не говорю, что все они блестящие, но, тем не менее, те из вас, кого хоть раз шеньской, или если у нас шутят с шенячьей книгой, хоть раз награждали, те могут считать себя в том или ином поколении, соответственно, тоже учениками Андрея Николаевича Колмогорова. Другой вариант – это, соответственно, ну, давайте так, об Арнольде и Гельфанде я много рассказывать не буду, потому что о них сейчас такие огромные сайты висят в интернете, и столько о них всего толкового написано, что я, пожалуй, воспроизводить все это не стану. Вот я расскажу про человека, которого тоже никто не упомянул. Его фамилия Матиясевич. Юрий Владимирович Матиасевич. Это человек, слава которого по справедливости должна быть такой же или несколько больше, более длительной, чем слава Григория Перельмана. Но в отличие от Перельмана, который такой вот монах совершенно своеобразного типа, монах на весь свет известный, Матиасевич человек довольно тихий. И это ленинградец, происхождение... Он какого-то, там часть польской крови, часть финской. По национальный характер у него явно германский или финский. То есть это очень ровный, очень точный, очень спокойный, очень благожелательный человек. Он сейчас заведует отделом логики в Петербургском отделении Математического института имени Стеклова. А заслуги у него очень простая. Он решил 10-ю проблему Гильберта. Что сие значит? Это значит, что в числе проблем Гильберта была такая. Вот дано произвольное, как-то хитрым алгоритмом заданное множество натуральных чисел. Может быть, все простые, может быть, все степени двойки, может быть, все факториалы, может быть, все четные числа. Вопрос, для каждого ли такого множества можно придумать многочлен, конечно, от нескольких переменных, какой-нибудь степени, от какого-то числа переменных, такой, что совокупность всех его положительных значений будет вот именно это множество. То есть любое простое число, допустим, в какой-то целой точке принимает, а любое непростое ни в какой точке не принимает. Гипотеза Гильберта была, конечно, что такого многочлена для большинства множеств придумать нельзя. Слишком там быстро растет и так далее, и так далее. А Гильберт оказался неправ. Матиасевич доказал, что можно придумать многочлен степени не выше 5, это уже общая оценка, от числа переменных, я сейчас не помню сколько, то ли 8, то ли 10, вот не больше этой степени и не больше этого числа переменных, который вам вот заданное множество как раз реализует. То есть множество с целыми коэффициентами, разумеется, многочлен, у которого совокупность положительных значений будет вот именно эти и только они. Вот так. Соответственно, нужные премии он получил, докторскую степень за кандидатскую диссертацию тоже получил, а потом о нем, что называется, тихонько забыли. В научных кругах не забыли, но поскольку он был беспартийный, поскольку он никакими особенными реверансами в адрес правительства тогдашнего не отличался, то вот, ну вот, пожалуйста, вот он доктор, вот он зав отделом в отделе, там примерно 8 человек сотрудников, ну и все. Так что вот такие... Он, кстати, это, вероятно, самый способный парень из первого набора Колмогоровского интерната. Вы знаете, что в 1963 году в Москве открылся Колмогоровский интернат, нынешний СУНС, там одно время школа номер 18 и так далее. Вот первый его набор, там было человек 25, не более. Я до сих пор горжусь, что когда мы были студентами-первокурсниками, нас посылали на разного рода субботники, но они были, большей частью, глупые, там картошку перебирать и прочее. Но один раз наш субботник состоял в том, что мы оборудовали спальни и всякое прочее помещение для новорожденного интерната номер 18. Так что я не знаю, кто именно спал на тех кроватях, сетки, которым я таскал и монтировал, но надеюсь, что в частности среди них был и Матиасевич и прочее. Вот примерно такие корни у колмогоровской команды. Теперь это реалии. Теперь я назову немножко о фантастике. Дело в том, что по этой задаче были решения близкие к фантастическим. Я называю одно из них. Три самых знаменитых ученика Колмогорова – это Ботвинник, Келдыш и Садовничий. Ну что, во-первых, конечно, догадка незаурядная, во-вторых, абсолютно неверная, в-третьих, достаточно любопытная. Ботвинник – это, в общем-то, Ботвинник, грубо говоря, ровесник по возрасту Колмогорова, поэтому учеником его, конечно же, не был. Но это самобытный человек, доктор технических наук, кроме того, что он чемпион мира по шахматам. Он много занимался программированием шахматной игры, и тот факт, что Колмогоров к этому никогда не был причастен, в основном обязан тому, что к этому был причастен Ботвинник. Большие люди стараются друг друга не дублировать. У них хватает чем заняться. Теперь дальше, Келдыш. Келдыш Колмогорову, если хотите, приходится скорее племянником, научным племянником, потому что в начале века 20-го у нас был великий ученый-учитель Лузин, математик Николай Николаевич, и вот один его ученик, самый талантливый и блестящий, это Колмогоров, другой его ученик, это Лаврентьев Михаил Алексеевич, тот, который потом в 56-57 году основал Академгородок рядом с Новосибирском. Ну вот ученик Лаврентьева, самый видный из учеников Лаврентьева, это, соответственно, Келдыш. Но поскольку они оба занимались функциями комплексного переменного, а это есть хлеб насущный для всякой гидро- и аэродинамики, то, соответственно, Келдыш попал в суровые объятия наших авиаконструкторов, которые прибежали из Саги, обняли Келдыша, увезли с собой, и так он там в городе Жуковский, в замечательном учреждении Центральный аэрогидродинамический институт, всю свою жизнь проработал, разумеется, при этом став совершенно секретным человеком и так далее, и так далее. Расскажу вам анекдот, который я сам слышал от его племянника, и это стопроцентная истина. У него была замечательная старшая сестра Людмила Всеволодовна Келдыш, которая, правда, не академик, а всего лишь профессор, но при этом она мать пятерых детей, двое из которых стали академиками. Так вот, один из этих сыновей академиков рассказывал, что когда другой его старший брат, тоже будущий академик, он физик лазерный, в районе 60-го года, 59-го, может быть, он впервые попал по своим лазерным делам в командировку в Соединенные Штаты, то, соответственно, местные товарищи его там очень ласково принимали и просили по телефону в Госдепартамент разрешить ему посетить еще то-то и то-то. На что был слышен просто по телефонный глаз из департамента. But we thought Keldysh is a woman. Но мы же думали, что Келдыш – это женщина. Ответ был, конечно, right you are, and this is her son. Конечно, вы правы, это ее сын. Но какой это был шок для Леонида Вениаминовича Келдыша. Его дядю знает вся Россия, весь Советский Союз, по крайней мере, весь ученый. А в Штатах о нем не знают ничего, потому что у него нет открытых публикаций. Он стал известен всем через полтора года, в 61-м году, когда его избрали президентом Академии наук, после полета Гагарина. Ну и его, как говорится, объявили. И то не расшифровывали, что теоретик космонавтики – это он. А до этого он был просто неизвестен. При этом Людмила Всеволодовна – прекрасный математик, замечательная учительница, очень строгая женщина и прочее. Но вот такая, соответственно, жизнь. Это относительно Келдыша. Теперь относительно Садовничева. Тут ситуация проще. Линия ученичества такая. У Колмогорова был Гельфанд, один из самых блестящих учеников, который прожил 95 лет и вот умер в прошлом году только. У Гельфанда была уйма учеников, один из них Костюченко, который профессор, но сейчас он почетный профессор на мехмате, а у Костюченко была уйма аспирантов, и один из этих аспирантов Виктор Антонович Садовничий. Вот, соответственно, такая линия. Вдоль этой линии, можно честно сказать, математические таланты не возрастали. Но я довольно высоко ценю Виктора Антоновича именно потому, что он стал совершенно незаурядным организатором университетской науки. Тут нужно и чувство такта, тут нужно и, что называется, не высовываться самому, а давать высовываться другим. Много чего нужно. Во всяком случае, умение работать с людьми, которые талантливее тебя, и руководить довольно большим количеством таких людей – это огромное достоинство. Я презираю последнего царя России Николая II именно за то, что он не умел работать с такими людьми. Если бы он умел оценить либо Витте, либо Столыпина, то судьбы России повернулись бы иначе. Но он им по-мелкому завидовал, он их выживал. Ну и что? Дожил до никудышных министров, с ними погубил и семью, и себя, и империю. Вот. В этом смысле я считаю, что если мехмат в лице Виктора Антоновича Садовничева произвел хотя бы выдающегося администратора науки, это уже много. А без этого, ну, он был бы такой нормальный доцент или профессор кафедры, тоже, соответственно, функции комплексного переменного. Ну, вот разные судьбы. Один пошел по пути Келдыша, другой другим путем. Вот, это хорошие решения, хотя неожиданные. Мы видели решения фантастические, и вы видели решения фантастически глупые. Давайте я немножко вас повеселю фантастически глупым. Во-первых, конечно, были решения, состоящие из трех имен. Это самые знатные ученики Колмогорова, это Софья Ковалевская, Николай Лобачевский и Пафнутий Чебышев. Как раз все в XIX веке, все до рождения Андрея Николаевича, но вот это общее убеждение, что если есть выдающиеся коллеги, так они наверняка в одном слое времени, они почти наверняка знакомы и прочее. Я думаю, что те из вас, кто совершенно справедливо усмехается, может быть, вам станет понятнее заблуждение или просто блажь нашего очень хорошего математика Анатолия Тимофеевича Фоменко. Ведь это та же самая теория. Если мы видим сходные по профессии людей, по достижениям и прочее, проще всего предположить, что они современники. Вот нечаянные ученики Фоменко у нас проявились другой задачи по истории. Девятая задача – это назвать современников Марко Поло. Вот сильно знающие люди, они начинают, ну, конечно, хан Хубилай, император китайский, которому он служил, ну, и еще несколько современников. Это рубеж конец 13-го, начало 14 века. Значит, в Москве это князь Даниил Московский, если во Франции это король, соответственно, Филипп IV Красивый. Ну, можно еще много кого набирать, но... Большинство народу, соответственно, было так, ага, выдающийся землепроходец, значит, Афанасий Никитин – его современник, Витус Беринг – его современник, Тур Хейердал – его современник, Христофор Колумб – его современник, я ничего не преувеличиваю, это подлинные цитаты. Вот вам, я не знаю, читал, скорее всего, Анатолий Тимофеевич Фоменко не читал наш сайт по этому поводу, но если читал, то, наверное, получал истинное блаженное удовольствие. И вполне заслуженное. Никого из этих людей он не учил, но вот они в духе его могут считаться его преемниками. Вот, это, соответственно, одна задача. Теперь еще была симпатичная задача про трех Сулейманов. Симпатичная в том смысле, что там тоже очень интересные заблуждения. Большинство людей помнят, в детстве читали про, соответственно, старика Хаттабыча и часто поминаем его им Сулейман ибн Дауда. Ну, наверняка это один из знаменитых Сулейманов и есть. Соответственно, пишут, пророк Сулейман, сын пророка Дауда, благословен Аллахом и так далее, и так далее, и так далее. В следующую строчку пишут, Давид, царь израильский, Соломон, царь израильский, сын царя Давида, который построил храм Бога Яхве. И истинно верят, что это два разных человека. Но это одно и то же. Сулейман ибн Дауд – это просто так Мухаммед, соответственно, вслух и в Коране именовал знаменитого легендарного царя Соломона Давидовича, вот строителя этого храма и прочее. А дальше кто? Ну, дальше один-то шаг очень просто сделать. Все помнят там Сулейман Великолепный или что-нибудь в этом роде. Значит, по-французски это Сулейман Ле Манифик, а по-турецки это Сулейман Кануни. Турки говорят, что главный законодатель. Это первая половина XVI века, такой современник Василия III и молодого Ивана IV, знаменитый своими завоеваниями. Вот это я назвал то, что достаточно, чтобы получить было один балл за этого конкретно султана. Но можно было получить, ну, хотя бы 3 балла. Если бы, например, сказать, что на Востоке его армии дошли до Багдада и взяли Багдад вместе со всем Ираком, а на Западе они дошли до Вены, но Вену не взяли. Это был такой предел продвижения. 1529 год. Тех, кто немножко сведущ в датах, я прошу взвесить. Смотрите, 1529. Если минус там отнять, скажем, 8 лет, 1521 – это покорение Мексики. Кортес взял Теночтитлан. Если добавить там пяток лет, это будет 1534. Это Писарро завоевал Перу. То есть гигантские провинции Нуэва Испания и Нуэва Гранада захватываются в новом свете усилиями нескольких сот испанских богатырей, а тут, простите, тысячи испанских богатырей едва удерживают свою родную, испанских и австрийских, удерживают свою родную столицу Вену от турецкого натиска. И если честно говорить, то удержали прежде всего потому, что погода была вроде сегодняшней, только немножко потеплее. То есть все лето 1529 1989 года шли чудовищные ливни, дороги раскисли настолько, что ни одной тяжелой пушки подтащить к Вене турки не сумели. Без тяжелой артиллерии пробить стены не удалось. Все, Вена уцелела, а дальше, как говорится, у Сулеймана Великолепного были заняты руки на Восточном фронте. Потому что с персами воевать это тоже не бирюльки играть. Так вот, это второй знаменитый Сулейман. Кто третий? Вот тут, что называется, в народной фантазии иссякло. Многие сообразили, вот так, если первый был царь иудейский, то есть Малик, если второй был турецкий султан, то, наверное, должен быть хоть один халиф. Халиф Сулейман. Не помню такого. Но если посмотреть в Википедию, многие смотрели, они его там обнаруживали. Они находили даты правления и ничего не могли найти о том, что этот человек сделал или не сделал. Ответ полстрочки очень простой. Осадил Константинополь, взять не сумел. Вот как Сулейман Кануни прославился, пусть неудачной, но все-таки осадой Вены, так в 717 году, соответственно, Сулейман I Омейяд осаждал Константинополь, но взять не смог. Во-первых, пушек просто еще не было. Даже порох был только что изобретен. Во-вторых, надо сказать, что уж очень хороший, видимо, нашелся командир обороны. Его звали Лев Исавр, его тут же на радостях избрали императором, и он основал династию, которую после этого стали называть либо Исаврийской, либо Иконоборческой. С 717 года по 843. К сожалению, о халифе Сулеймане столько, соответственно, народ не знает. Сколько знает про Сулеймана ибн Дауда и так далее, и так далее. Вот, что еще? Еще была одна задача, одна, пожалуй, вот только, по которой школьники превзошли наши ожидания. Здорово превзошли. Это была задача про пленных монархов. Формулировка такая. Назовите нескольких монархов европейских, правивших где-нибудь между 600 и 1600 годами, которые попадали в плен к иноплеменникам и бывали выкуплены за большие деньги. Я думаю, что половине из вас немедленно в голове загорелась красная лампочка. Ричард Львиное Сердце. Действительно, он на обратном пути из крестового похода попался в плен к австрийскому герцогу. Тот его тут же отдал по приказу австрийского императора. И, соответственно, там он полтора года сидел, пока его матушка не собрала, Элеонора Аквитанская, деньги на выкуп. Но гораздо больше можно найти во Франции. Во Франции по меньшей мере трое. Во-первых, это Людовик Святой, о котором был один из текстов с ошибками. Он, отправившись в крестовый поход в Египет, это был 1250 примерно год, попал там в плен к мамлюкам и, соответственно, был выпущен обратно только за большие деньги. После этого он вернулся обратно, поразмыслил лет 5, понял, что он еще не доходил свою норму в крестовые походы, отправился в следующий поход в Марокко, и там, естественно, судьба его остановила путем чумы. Он умер в 1270 году, его прах был привезен в Париж, через одно поколение его объявили святыми, а скелет разобрали на мощи почти целиком. Но это обычное дело. У нас, кстати, с Александром Невским было практически то же самое. И уцелело только то, что взяли, допустим, вот две фаланги указательного пальца правой руки, их вделали в оклад какой-то иконы в честь святого Александра Невского. Вот эти две косточки, соответственно, целы до сих пор. А большая часть скелета, она сгорела, ну, почти превратилась в мелкие угольки, потому что был громадный пожар в Рождественском соборе, соответственно, Рождественского монастыря во Владимире, там, где была могила Александра Невского. Аналогично было, разумеется, с королем Людовиком Святым, потому что его мощи были уничтожены санкюлотами в 1792 году в ходе Французской революции. Тогда, в частности, решили всю эту королевскую сволочь из могил в соборе аббатство Сен-Дени вытащить, развеять по ветру и прочее. Что было сделано? Единственное, что уцелело в тот роковой день, это уже не в Сен-Дени, а в Сорбонне. Там осквернили могилу кардинала Ришелье, он завещал себя похоронить в Сорбонне, потому что выделял очень большие средства на развитие этого университета. Так вот, какой-то там местный попик решил, ну надо же хоть что-то спасти. В общем, он как-то кинулся на пол, обхватил череп кардинала, уже выброшенный из гроба, соответственно, заюлил и, в общем, успел выбраться на улицу, с тех пор череп Ришелье цел. Про скелет я уже там, может быть, что-то там, что-то нашли. Но, в общем, такие ситуации довольно нормальные для будущих святых и прочее. Так вот, кроме Людовика Святого, в этот ряд встают один французский король по имени Жан Добрый, взятый в плен в битве при Пуатье, совершенно никудышный воевода, но выкуп за него выплачивали 8 лет. До конца выплатить не сумели, потому что денег было мало в разоренной Франции, а через 8 лет король все-таки умер в плену у англичан, хотя уж не беспокойтесь, они с него пылинки сдували, потому что его здоровье было им очень драгоценно. По 100 тысяч золотых каждый месяц – это не пустяк. Вот и третий, последний французский король, который побывал в плену и был выкуплен, это, разумеется, блестящий Франциск I. Он более замечателен тем, в какой битве он попал в плен. Это 1525 год, битва при Павии, между то есть это Северная Италия, между австрийцами австро-испанской армией Карла V и французской армией. А эта битва замечательна тем, что она первая на европейском континенте, которая была выиграна ручным огнестрельным оружием. Еще не мушкеты, а аркебузы, то есть пищали. Минут пять. То есть вот эти пищальники или аркебузиры, они в упор, то есть метров с 50, расстреляли французскую латную конницу. Первый случай, когда пехота с ружьями, даже без пушек, переменной стрельбой уничтожила рыцарскую конницу. Вот это третий плен. Но это все было нами хотя бы предусмотрено. Чем нас удивили товарищи школьники? Они очень широко поняли слово «европейский». Европейский, например, московский. И они взяли Василия II Темного, то есть еще он потом будет темный, но тогда еще не темный. Это 1445 год. Это довольно молодой человек, отец маленького мальчишки, будущего Ивана III. Он попал в плен к казанскому хану Улу Мухаммеду, который совершал набег, и, в общем, битва была под Суздалем. Князь бездарный глупо попал в плен, он вообще был плохой воевода, очень храбрый человек, но очень никудышный воевода, и пришлось платить гигантские по тогдашним понятиям деньги. Значит, это русский пленный монарх. И еще вот хитрецы, они придумали, что европейской страной можно считать Византию, а значит, любого византийского императора. И, соответственно, предложили в конце XI века, 1071 год, это вторжение турок-сельджуков в Малую Азию, и, соответственно, от них держит оборону император Роман IV Диоген. И вот этот император попадает в плен позорным образом, причем позор непонятно на ком лежит. Я считаю, что половина на нем, потому что его предали его же собственные воеводы, которым он перед этим вовремя не отрубил голову или, по крайней мере, не уволил в отставку, не заменил другими. Он попадает в плен к султану, соответственно, второму сельджукскому султану Альп-Арслану. Надо сказать, что султан решил произвести пиар-ход. Он выпустил пленников на свободу без выкупа, сказав: «Я надеюсь, что ты, по крайней мере, наведешь порядок среди той сволочи, которая тебя предала». Император попытался, у императора не вышло, императора убили. Те, среди кого ему следовало бы навести порядок. То есть они успели раньше, чем он. Это один вариант – Византия. А затем другое. Все представители континентальной Европы, в частности католической цивилизации, по определению считаются европейцами. Даже те из них, которые садились на королевский престол в Иерусалиме. И вот вам иерусалимский король южно-французского происхождения по имени Ги де Лусиньян, который был взят в плен султаном Саладином или Салах-ад-Дином, как хотите, в 1186 году в битве у Тивериадского озера, где, собственно, султан разгромил в одном бою всю крестоносную армию. Он долго не знал, что делать с этим Лусиньяном, потому что выкупать его было не за что, но это было не очень долго. Через 3 года в Палестину вторглись войска Третьего крестового похода. Пошла известная дуэль между Ричардом Львиное Сердце и Саладином. Они со временем друг другу начали нравиться, как два удалых бойца и полководца. И в конечном счете они заключили разумное перемирие, даже почти мир. И в качестве одного из, так сказать, ответных подарков Саладин сказал: «Слушай, а возьми у меня этого короля Иерусалимского, может, ты найдешь ему применение». Я не считаю нужным с ним расправляться, не за что, он не виноват. С другой стороны, просто его отпустить неприлично, да, я его тебе подарю, а ты уж решай, что хочешь. Ричард был очень головастый человек, и он так поразмыслил: король, это вообще-то короля сажать на мелкое место нехорошо, а что бы его королевство-то сделать? А, вот оно что, я только что отобрал у нехороших, недисциплинированных византийцев Кипр, так вот я туда и назначу Лусиньяна королем. Пусть там правит, пусть его дети правят, внуки и так далее. Это продолжалось почти 400 лет, до тех пор, пока следующие турки-османы не захватили, соответственно, остров Кипр, и тогда потомкам Лусиньяна пришлось драпать на запад, но с вытекающими из этого последствиями. Дальше они измельчали и прочее. Потому что вот это тоже европейские монархи, которые побывали в плену у иноплеменников. Вот такие вот неожиданные расширения матушки истории получаются, когда ею занимаются люди достаточно инициативные.